Гарри Блейк, движимый состраданием. Сегодня мы рассмотрим вопрос, почему исцелял Иисус. И я дам вам ответ. Недаром название этого учения «Движимые состраданиями». Сострадание. Я очень хочу, чтобы вы распрощались еще с одной священной коровой, в кавычках, чтобы вы перестали думать, что Иисус должен быть ведом какое-либо место, чтобы исцелить того или этого человека, или пропустить кого-то, чтобы добраться до кого-то определенного. Такого вы в Библии не найдете. Я знаю, что некоторые так учат, но поймите, что в церкви учат огромному количеству вещей, а в Библии о них и слова не сказано. Поэтому сегодня мы разберем некоторые места из Писания, которые покажут нам характер Бога. Через Иисуса Христа, который ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяние 10 глава 38 стих. Это краткое изложение служения Иисуса, пересказано апостолом Петром в его проповеди. Мы полностью согласны с этим. Давайте же начнем. Итак, сначала давайте разделимся вот с какой священной коровой. Иисус исцелял, чтобы доказать, что он был Богом. Если задуматься, то любой человек поймет, что это настоящая ерунда. Исцеляя, Иисус не пытался доказать, что Он Бог. Если бы это была правда, то что насчет посланных им 12, а потом 70 и еще одного человека, который изгонял духов именем Иисуса Христа? Это уже 83-84 человека, включая самого Иисуса. Если Иисус исцелял по причине того, что Он был Богом, так что насчет 12? Тогда они тоже должны были быть Богом, ведь они исцеляли, когда Иисуса рядом не было. Но и те 70 тоже должны были быть Богом. И тот, чье имя мы даже не знаем, он тоже изгонял бесов во имя Иисуса. Хотя ученики остановили его, но он же ведь освобождал людей. Так что это учение чепуха. Поймите, Иисус исцелял по одной лишь причине – потому что Он мог и хотел. Он сострадал. Он мог исцелять и мог передавать это умение другим. Он не передавал саму божественность. Если посмотреть на стихи в послании к филиппийцам, то там написано, что Он уничижил с греческого перевода «опорожнять», «опустошать», «делать пустым» себя самого. Он опустошил себя от всего, что делало его Богом. Пока он был на земле, он не обладал ничем сверхъестественным, чем-то, что не было доступно другим людям. Но он был в правильных отношениях с Богом, и у него была сила Святого Духа. Помните, почти все пророки Ветхого Завета исцеляли или же воскрешали кого-то из мертвых. Чудеса происходили. Моисей был чудотворцем, но это же не свидетельство о том, что он был Богом. Поэтому Иисус не исцелял ради того, чтобы показать, что Он был Богом. А если бы это было так, то Он не очень-то хорошо справлялся со своей работой, так как зачастую после того, как Он исцелил или освободил кого-то, Он говорил: «Иди и никому не рассказывай». Очевидно, что Он не пытался доказать, что Он есть Бог. Итак, переходим к стихам из Писания. У вас всегда под рукой должна быть ручка и бумага, чтобы вы могли делать пометки, и, конечно, Библия. Итак, в 1 Иоанна 3 глава 8 стих говорится: «Зачем пришел Иисус? Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Он пришел разрушить дела дьявола. Сам Иисус сказал, что Он пришел, чтобы найти и спасти погибающих. Очевидно, что спасение потерянных разрушает дела дьявола. Мы знаем, что Он разрушил дела дьявола у позорного столба, когда Он уничтожил болезнь, заразу и их право пребывать в телах. А также Он разрушил дела дьявола своей крестной смертью. Мы знаем, Его целью было разрушать, не в смысле разрушения, а с греческого «освобождать», «отпускать», «расторгать», «отменять». Мы еще поговорим об этом, так как то, что случилось в Адаме, затронуло все человечество. На тот момент человеческая раса еще не существовала, она произошла от Адама, но ген греха, ДНК греха уже присутствовала. Но теперь дар благодати и праведности через Иисуса Христа не распространяется автоматически от праведников на их детей, но все возвращается к вере в Иисуса Христа. Нам необходимо поверить в Него, и каждый человек отвечает сам за себя. Несмотря на то, что все люди заражены, в кавычках, каждый принимает личное решение прийти к Иисусу и получить благодать и прощение, чтобы очиститься и стать праведным пред Богом. Перейдем к Евангелию от Матфея, 9 главе. Но потом еще рассмотрим несколько мест из Писания. Здесь говорится о том, что ученики были определены на служение не потому, что они были умными или же прошли обучение в Иерусалимской семинарии и тому подобное, но потому, что у них было сострадание. Сострадание подвигло Иисуса к тому, чтобы избрать делателей и выслать их на жатву. Он рукоположил их. Матфея 9 глава 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, и уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Он проповедовал Евангелие, добрую весть о том, что Бог царствует, что Он является главой. Возможно, вы захотите выделить некоторые слова, такие как «по всем городам, исцеляя всякую немощь». Матфея 9 глава 36 стих. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Он сжалился над ними. Видите? Он не услышал, как голос с небес проговорил к нему и сказал сделать это, но он был движим состраданием. Я хочу, чтобы и вы были движимы состраданием и сжалились над людьми. Далеко не всегда вы будете слышать голос, но вас должно направлять сострадание. Хочу заметить еще одну вещь, не из этого стиха, но она прослеживается в Новом Завете, где говорилось о Петре, что, исполнившись Духа Святого, начал говорить, и еще исполнившись Духа, и так далее. Слово «исполненный» на греческом значит «на тебя оказывает такое влияние, что ты начинаешь действовать». Другими словами, на них было оказано такое влияние, что они начали двигаться в чем-то или что-то делать. Когда говорят, что человек переполнен злобой, это значит, что злоба выливается в определенные действия, выплескивается наружу. Итак, Иисус был наполнен состраданием до такой степени, что это сострадание привело к тому, что Он начал действовать. И мы должны поступать так же. Мы должны быть переполнены любовью Бога, агапе, до такой степени, что мы начинаем приходить в движение, начинаем проявлять ее в действии. Я слышал такое выражение «сострадание – это любовь в действии». Хорошо сказано. Если вы действительно кого-то любите, то начнете проявлять эту любовь делами. Вот что такое сострадание. В некоторых словарях сострадание приравнивается к симпатии, но это не совсем правильное объяснение. Симпатия – это проявление человеческой любви, но не Божьей. Даже нерожденный свыше человек может быть тронут чьим-то горем и попытаться помочь этому человеку, но чаще всего не просто сочувствовать человеку, говоря «Мне так жаль, как тебе не повезло», но ничего не делать с этой ситуацией, лишь делать что-то по плоти, дадут рублей 10 бомжу и тому подобное. Но сострадание – это характер самого Бога. Если вы действительно сострадаете человеку и хотите ему помочь, в этот момент Дух Святой возгревается в вас, все его дары приходят в движение. Вы не поступаете по плоти, а по духу, используя дары Духа. Почти любой может навестить больного в больнице и принести ему что-то вкусное. Но на этом все закончится, а сострадание – то, которое Духа Святого, проявляется в таких вещах, которых человек сделать не может. В этом ключ к пониманию. Итак, продолжим. Матфея 9 глава 36 стих. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Он жалился над ними, потому что они были рассеяны». И 9 глава Матфея 37-38 стих. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Если вы уже когда-то слышали мои проповеди, то, скорее всего, вы знаете, что слово «выслал» – «экбале» в переводе с греческого значит «выбрасывать», «выкидывать», «изгонять», «выгонять». В этом случае он не использует слово «апостелу», еще одно слово со значением «послать», но видя, что люди очень нуждались, Он выгнал, заставил их идти в поле. Молитесь, чтобы выгнал делателей на жатву. Переходим к 10 главе, 1 стиху. Заметьте, что люди разделили Писание на главы и стихи, а не Бог. Матфея 10 глава, 1 стих. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Заметьте, во-первых, Он был движим состраданием, Он не мог добраться до всех, чтобы помочь всем, поэтому Он рукоположил своих учеников, делателей и выслал на жатву, дав власть над нечистыми духами. Нет никакого дополнительного объяснения, как они получили эту силу типа. Идите и прежде помолитесь и попаститесь несколько дней, прежде чем я дам вам эту силу. Хотя люди очень часто говорят делать именно это, но все, что сделал Иисус, дал им власть. Им не нужно было ничего делать, чтобы ее получить. Он дал им ее даром. Больше того, Он сказал, чтобы они отдавали даром то, что они даром получили. Когда мы читаем этот стих, «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром отдавайте». Речь идет как раз о власти, которую мы получили даром, и которой мы должны делиться с другими. Мы должны давать ее даром. Когда же речь идет о том, что сначала вам нужно помолиться и попоститься, то это уже не показатель того, что вы получаете власть и силу даром, потому что сначала вам нужно что-то сделать, заработать ее. Но Бог нам дал эту власть только потому, что мы верим в Него, мы верующие. Он дал нам ее даром, нам не нужно платить за это. Иисус уже заплатил за все. Конец 10 стиха. Он дал им власть. Его ученики не имели какой-либо квалификации, чтобы это делать, но Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Очень похоже на то, что мы читали выше. «Ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом». Иисус пытался клонировать себе подобных. Он не хотел хранить что-либо для себя, но хотел поделиться всем с другими. Самое время разрушить миф о том, что Бог что-то удержит или чего-то не дает людям, что Он пытается задержать эту силу и власть, что Он не хочет исцелять больных. Наоборот, из этого места Писания мы видим, что Он пытается отдать ее людям, передать эту власть другим, чтобы каждый христианин стал делателем, чтобы каждый христианин шел и исцелял больных, воскрешал мертвых, проповедовал Евангелие. Это Его воля для каждого из вас. Он призвал вас это делать. Глядя на нынешнее пятигранное служение, многие думают, что только некоторые призваны к этому, только некоторые могут проповедовать, а большинство, то есть мы с вами, должны сидеть в церкви и слушать, но это совершенно не так. Слава Богу, эта идея почти изжила себя. Приходит новое поколение верующих, которые понимают истину. Я все больше и больше замечаю, Господь кладет мне это на сердце. Я верю, что это Святой Дух ведет меня в этом направлении. И как раз так все и должно происходить в Новом Завете. Дух Святой побуждает вас к чему-то, дает вам желание и помышление. Так вот, я как раз думаю о том, и это Божья идея, что церкви должны перестать быть просто церквями, но стать школами, центрами для обучения. Люди не должны уезжать из церкви, чтобы поступить в библейскую школу, где их смогут чему-то обучить. Раньше такого не было. Во времена Нового Завета люди, которые хотели научиться, только в редких случаях путешествовали с апостолами, но чаще всего они оставались внутри своего собрания и получали обучение прямо на месте. Я уверен, что мы будем делать именно так. Моя церковь не будет церковью в обычном понимании этого слова. Возможно, она будет совсем немного похожа на то, что мы привыкли видеть в церквях. У нас будет проходить собрание по утрам, но само предназначение церкви будет сильно отличаться. Предназначение нашей церкви будет в том, чтобы заботиться о людях, служа их духу, душе и теле, чтобы мы могли проводить с ними время, обучая их. Но кроме этого, мы будем постоянно двигаться вперед, чтобы те люди, которые будут приходить к нам, могли сначала служить, распространять Евангелие, чтобы они были обучены и посланы на жатву, чтобы это происходило каждый день. Я уверен, что у каждого из тех, кто станет членом моей церкви, через 2 года будет возможность стать рукоположенным служителем. Это будет происходить просто потому, что они будут приходить на собрания по воскресеньям, но эти собрания будут похожи на библейскую школу. Я буду преподносить им те материалы, которые мы изучаем в вашем библейском институте. Так что, если вы хотите пройти обучение в DBI, приезжайте к нам в Даллас и приходите на наше служение по воскресеньям. Я ожидаю, чтобы через 2 года каждый член моей церкви был рукоположен и смог служить сам, распространяя послания, мог начать новую церковь и продвигать служение дальше, чтобы уже этот человек сам смог рукополагать, обучать и других обучать. Вот как должна оперировать церковь. Церковь не должна быть группой по интересам, чтобы она благословляла только с членов церкви. Мы не будем собираться вместе, чтобы просто посидеть, понаслаждаться жизнью. Мы армия, и мы будем делать все, чтобы разрушить дела дьявола там, где мы находимся, чтобы продвигать наше царство дальше. Такова была идея Христа, и мы будем делать именно так. Мы будем взращивать делателей и посылать их дальше. Но вернемся к нашей теме сегодняшней встречи, к состраданию. Мы хотим, чтобы ваше основное понимание было правильным. Тогда и все остальное, то, что вы будете делать, будет правильным. Хочу, чтобы ваш фундамент был крепким и надежным. Ваш фундамент должен быть заложен, во-первых, на любви к Богу, во-вторых, на любви к ближнему. Если вы будете любить людей, вы будете поступать с ними так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. Вот три простых шага. Если вы будете им следовать, то вы будете всегда поступать по воле Божьей. Элементарно. Люби Бога, люби ближнего и служи Ему. В этом секрет всего христианского служения. Матфея 14 глава, 14 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Заметьте, Он увидел множество народа и сжалился над ними, и это привело к исцелению. Так как там было огромное количество людей, значит и больных там было много. Он сжалился и исцелил. Я не устану акцентировать свое внимание именно на этом. Он сжалился, и это сострадание выразилось в исцелении. Матфея 20 глава, 29-30 стих. «И когда выходили они из Иерихона, за ним последовало множество народа. И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Они сказали: „Помилуй нас“, потому что они понимали, что если Бог жалится над ними, они будут исцелены. Они понимали, что исцеление связано с милостью и состраданием. Помните, что в плаче Иеремии написано, что милость Господа обновляется каждое утро, постоянно. Каждое утро начинается новый отрезок Божьей милости. И исцеление происходит каждый день, потому что милость Божья обновляется каждый день. Люди говорят, что исцеления прекратились, но я говорю вам, что исцеление не канет в лету, пока на этой земле будет милость Божья. Бог, Он есть милость, а Бог никогда не прекратит существовать, поэтому и милость Его вечна. Они кричали Ему: «Помилуй нас». 20 глава, 31 стих Матфея. Народ же заставлял их молчать. Только подумайте, двое слепых сидят и просят о милости, но ведь народ заставлял их замолчать, они просто затыкали им рот. Но они еще громче стали кричать. Иногда вам приходится громко кричать, потому что люди вокруг вас очень редко будут теми, кто знает Господа. Итак, они кричали: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Поэтому не отчаивайтесь, но продолжайте просить о помощи, говорите о своих нуждах. Хочу сказать, что за эти несколько дней, в воскресенье по пятницу, я ответил на 500 с лишним звонков, и всем были звонки с просьбами о молитве. Когда же я открыл свою электронную почту, то там было около 800 молитвенных просьб и где-то 200-300 электронных посланий, где люди задавали различные вопросы. Так что за эту неделю со мной связались около 1000 человек. Я очень хорошо представляю себе, что значит быть занятым. Поэтому, если вы напишите мне какую-либо записку или будете звонить и задавать глупые вопросы, я вам не отвечу. Даже не напишу, чтобы сказать, что я не отвечаю на глупые вопросы, потому что у меня на это нет времени. Но не поймите меня неправильно, если я вам не ответил сразу же, это не значит, что у вас вопрос показался мне глупым. Но иногда и такое бывает. Но я точно не растрачиваю свое время по пустякам. Матфея 20 глава, 32 стих. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал. Иисус остановился, потому что, скорее всего, он слышал, что что-то происходит, как народ заставлял кого-то замолчать. Представьте себе, вот идет Иисус. Вокруг толпа людей, все чего-то хотят, но он слышит крики слепых и останавливается, чтобы те могли подойти и спрашивать: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и пошли они за ним. Иисус посмотрел на этих людей и умилосердился, прикоснулся. Даже не написано, что он что-либо произнес, но просто прикоснулся. Многие спросят: «А зачем?» Он прикоснулся к глазам. Вообще-то совершенно не обязательно придумывать причину. Важно то, что сначала он сжалился над ними и почувствовал сострадание, прикоснулся к ним. Тут не написано, что он увидел видение или услышал голос, который сказал ему, что конкретно нужно сделать. Но он увидел этих людей и сжалился, и исцелил их. Так что не нужно ничего добавлять к этим строкам из Библии, что-то додумывать. Просто читайте и верьте тому, что там написано. Он умилосердился, прикоснулся, и зрение вернулось. Значит, он был движим милостью и состраданием. Надеюсь, что вы уже поняли, что вы можете иметь милость к людям. Вы должны сострадать им. Может быть, вам даже стоит иногда включать канал теленовостей и смотреть репортажи из Африки про умирающих от голода детей. И если вы, увидев все это, станетесь безразличными, даже хотя бы не произнесете простой молитвы типа: «Господи, позаботься об этих детях», если у вас нет состраданий, вы не захотите помочь этим детям, то с вами что-то не так. Значит, вы и ближнему своему не поможете, который даже не в Африке, а стоит и просит милостыню на вашей станции метро. Скорее всего, вы пройдете мимо. Много лет назад я дал слово, что никогда не пройду мимо человека, который попросит меня о помощи. И до сих пор я еще ни разу не нарушил этого обещания. потому что между этими людьми нет никакой разницы, совершенно не важно, где они находятся, просят ли они помощи, живя в Африке, или же живя на вашей улице или в вашем городе. Возможно, вы скажете: «Кари, но вокруг столько людей, которые просят о помощи». Но я вам говорю, Бог достаточно велик, чтобы позаботиться о каждом, но для этого Ему нужны вы. Это то, как Он делает дела в Своем Царстве. И если же вы, находясь в больнице или видя больного на улице, не хотите сразу же прикоснуться к ним и исцелить их, то я скажу вам, задумайтесь, может быть, вы вообще не спасены. Потому что если вы спасены, то у вас живет Святой Дух, а это Дух сострадания, Дух любви, Дух милости. Если Он в вас, то Он будет побуждать вас делать вещи, вы будете исполнены состраданием, вы будете движимы милостью Бога и будете пытаться достичь этих людей, пытаться прикоснуться к ним, помочь им. Марка 1 глава с 40 по 41 стих. Приходит к нему прокаженный, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Возможно, многие из вас уже слышали, я уже учил на тему эту. Слово «хочу» с греческого переводится как «желание», которое является частью натуры или характера. Он сделал это не потому, что его попросили, но он сказал, что «я хочу», это является частью меня. Это желание – мой характер, я всегда желаю. Вот в двух словах, что значит слово «хочу» в этом стихе. Марка 1, глава 42 стих. «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Если посмотреть Евангелие от Марка, то можно заметить, что его любимым словом было слово «тотчас». Он использует это слово чаще, чем кто-то другой в Библии. Он всегда замечал, насколько быстро все происходило, насколько быстро реагировал Иисус на нужды людей. Марка 5 глава, 18 стих. «И когда он пошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: «Помните, что этот человек был раньше одержимым, но теперь он был свободен, попросил Иисуса разрешения путешествовать вместе с ним». Но Иисус сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Если прочитать эту историю целиком, то мы увидим, что Иисус освободил его, будучи движим и состраданием к нему. Если проследить историю этого человека, получившего освобождение, то вы узнаете, что он вернулся в свой город. Это была столица метрополии, которая состояла из 10 городов, 10 градий. Иисус сказал, чтобы он рассказал своим родственникам и всем о том, что Господь сделал для него, как он помиловал его. Заметьте, он не послал его проповедовать, что Иисус был движим духом, что у него было особое водительство, поэтому он и освободил меня. Нет, послание было совсем иное. Иисус попросил его рассказать о том, насколько милостив Бог, что Бог есть любовь, что Он сострадает. Вот о чем попросил он его рассказать. «Бог настолько меня любит, что Он освободил меня». Мы не знаем ничего об этом человеке, даже имени его не знаем. Но только то, что он был одержим, и то, что он сразу же пошел, чтобы проповедовать. Он не обучался в школе или семинаре, но он был послан и стал евангелистом для 10 городов. Он проповедовал Евангелие так, что все удивлялись. И все потому, что у него было личное свидетельство. Оно и стало его посланием, посланием милости Бога, которое освободило его. Люди так часто жалуются, что у них нет богословского образования, что у них нет никакого звания или титула, поэтому они думают, что не могут ничего сделать. Но я говорю вам, у этого человека было служение, потому что он что-то пережил. Это было его свидетельство. Если Бог исцелил вас, хотя бы от чего-то или освободил, или вы получили спасение, у вас уже есть причина, чтобы начать служение. Зачастую, когда люди говорят о служении, то на ум сразу же приходит мысль о том, что служитель – это человек, у которого есть какой-то сан, звание или особое положение в церкви, чтобы он мог начать служение. Но это не так. Слово «служение» происходит из слова «служить», «быть слугой». Иисус пришел, чтобы послужить, а не для того, чтобы служили Ему. И мы должны поступать так, как Он. Мы должны подражать Ему, мы должны служить другим, а не ждать, чтобы служили нам. Итак, милость Бога освободила бесноватого. Матфея, 17 глава, с 14 по 20 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего». О чем он просил Иисуса? Чтобы он помиловал его сына. Чего он хотел? Чтобы его сын был свободен. Он в новолуние беснуется, часто страдает, ибо часто бросается в огонь, часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Вот в чем была истинная причина того, что сын не исцелился – неверие учеников. Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете. Здесь и написано, что если вы сначала помолитесь, попоститесь, тогда все произойдет. Он не говорил ученикам, что они должны молиться и поститься, прежде чем пойти помолиться за исцеление. Если посмотреть предыдущие главы, то мы увидим, что ученики уже исцеляли людей и изгоняли бесов. Но здесь конкретно написано, что если бы у учеников была вера хотя бы с горчичное зерно, то они сказали Горесе, перейди отсюда туда. Здесь написано, что если у вас есть вера, то вы должны говорить, потому что люди веры говорят. Если вы во что-то верите, то ничто, никто не может вам закрыть рот. Вы будете говорить и говорить об этом. Поэтому, если вы не говорите о чем-то, значит, вы в это не верите. Итак, если у вас есть вера, хотя бы с горчичное зерно, вы скажете Горесии, перейди отсюда туда. Заметьте, здесь используется повелительная форма глагола. Вы должны приказать. Тут не написано, что сначала вы должны поговорить об этой проблеме с Богом. Но вам нужно говорить или приказывать горе, прикажите ей прийти отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Слышали? Ничего не будет невозможного для вас. Следующий стих, 21. В этой главе должен быть выделен в вашей Библии курсивом. Если же нет, это значит, это очередная ошибка, потому что этот стих не присутствует в оригинальных греческих манускриптах. Его не было в оригинале, поэтому вы его можете зачеркнуть. Начните изучать Новый Завет с греческим подстрочником или на греческом, и вы увидите, что этот стих там отсутствует. Итак, человек привел своего сына лунатика к Иисусу и попросил его сжалиться над ним. Что же сделал Иисус? Он его исцелил. Милость Иисуса выражалась в том, что он исцелил этого парня. Милость – это страдание. Матфея 9 глава с 14 по 15 стих. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чердака брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, ибо тогда будут поститься». Эта часть стиха относится к тому моменту, когда Иисус был распят. Тогда им нужно было молиться и поститься. Им также было сказано ждать, пока не придет Святой Дух, и они сделали это. Но нигде не сказано, что они должны были молиться и поститься, чтобы получить силу. Вот пересказ той же истории, записанной Марком. Марка 9 глава, 14 стих. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». В этой истории этот дух назван духом немым. Где не схватывает его, подвергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими, цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы знали его, но они не смогли. Отвечает ему Иисус, сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Привели его к нему. Как скоро бесноват увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю, валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства, многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому и сказал ему, «Дух не мой глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него!» И вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Заметьте, Иисус спросил его, как давно это с ним случилось, и отец сказал, «С детства». Часто, когда проповедуют об этом моменте, люди говорят, что Иисусу было необходимо знать, когда это случилось, что сначала нужно знать все о тех недугах, о тех духах, которые мучают человека. Но когда я начал исцелять больных и освобождать людей, со мной случилась такая ситуация. До этого я верил в то, во что верили все. Но когда я начал практиковать исцеление, я начал понимать, как чувствовал Иисус. Итак, однажды меня попросили помолиться за молодую женщину, ей было лет 20. У нее был сын, которому было 2 года. Эта женщина прошла через химиотерапию огромное количество операций, но врачи не знали, что делать. Они не могли остановить распространение раковых клеток. Поэтому они просто вырезали опухоли, которые распространялись по всему телу. Почти на каждой части ее тела была сделана операция по удалению опухоли. К тому же ее кости просто рассыпались при малейшей нагрузке. Из-за этого она даже не могла взять на руки своего ребенка, которому на тот момент было 2 года. Я отчетливо помню, что когда она сказала эти слова, из моего чрева поднялась горячая волна. реки воды живой. Это был Дух Святой, его сострадание. С одной стороны, я почувствовал человеческое сострадание, типа, мне так жаль, но с другой стороны, я был утвержден в том, что эта болезнь не имеет права оставаться. Я настолько разозлился, что враг украл у нее столько времени общения с ее ребенком. Эта же девушка была баптисткой и ничего не знала об исцелении. Когда начал подходить к ней, то она начала качаться в унисон со мной, ее притягивало ко мне как магнитом. А если я отходил, то она притягивалась за мной. Я даже не успел прикоснуться к ней, но сила Божья прошла через нее. Когда она пришла в себя, я спросил, что она почувствовала. Она сказала, что поток силы прошел через нее. Я сказал, что она исцелена и может сдать анализы, чтобы это подтвердить. Через пару дней она прислала результат анализов, которые показали 100% исцеление от рака. Я рассказал вам все это, чтобы показать, как сострадание исцелило ее. С одной стороны, сострадание – это абсолютно любовь и желание освободить человека. Но с другой – ненависть к врагу и болезни, которая мучает человека. Это две стороны одной медали. Со слов Джона Лейка, это химическая реакция, которая освобождает человека. Итак, Иисус почувствовал сострадание и милость к человеку. Его сын был исцелен. Луки 7 глава 11 стих. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним пошли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут вынесли умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Еще одно имя было Иисуса – Иммануил, Бог с нами. Но заметьте, Иисус жалился не над умершим, а над его матерью. Так как Иисус жалился над ней, мальчик был воскрешен. Сострадание к матери воскресило другого человека. Мы не можем запихнуть Бога в рамки. Он гораздо больше всех наших законов. Он есть любовь и сострадание. Он хочет прикоснуться к вам, освободить вас. Он ничего не удерживает от вас, ничего не пытается скрыть и не ждет, пока вы достигнете определенной духовной зрелости или определенного уровня. Он уже заплатил за все у позорного столба. Он заплатил за ваше исцеление, чтобы вы могли получить его. Неважно, на каком уровне зрелости вы находитесь. Поэтому прямо сейчас я помолюсь за вас. Во имя Иисуса Христа будьте свободны, исцелены, будьте целостны. Прямо сейчас я приказываю всем духам убраться вон. Вы оставите этих людей и больше никогда не вернетесь. Всякая болезнь и всякая немощь. Вы преклоните свои колена перед именем Иисуса Христа прямо сейчас. Болезнь и немощь пошла вон. И никогда не возвращайтесь. Вам нет места в их телах. Приказываю раку убраться вон. Сейчас же оставь их тела. Будьте исцелены, будьте свободны, будьте восстановлены полностью. Лейкемия, эфизема, туберкулез, СПИД. Это и все остальное. Преклоняй колено перед Христом прямо сейчас. Будьте свободны, исцелены. И если вы не знаете Христа как Господа, не только как Спасителя, но как Господа, то обратитесь к Нему прямо сейчас и скажите: «Иисус, я хочу, чтобы Ты стал моим Господом. Я принимаю Тебя прямо сейчас». Если вы это сделали, вы стали новым творением. Все старое прошло, теперь все новое, и все в вас от Бога. Иисус поместил Себя в вас и сделает вас подобным Себе. Аминь.